Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті синові Божі нарікуться. Блаженні ізгнані правди раді, яко тіхі царство небесное.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в студии Благовещения Игорь Олегович Белогрудов, историк, кандидат философских наук, глава фонда содействия паломничеству имени святого преподобного Иоанна Русского, исследователь жизни, биографии, судьбы этого великого святого. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, естественно, посвящен и Иоанну Русскому. Мы поговорим о его судьбе, о его биографии. Ну и также у нас сегодня презентация недавно вышедшей книги «Святой воин России Иоанн Русский», так она называется. Это уже не первая книга. Когда-то с историком Владимиром Максимовым мы немножко про Русского говорили. Эта передача есть у нас на сайте в разделе «Архив». Ну, первый мой вопрос. Профессия у вас не очень-то, Игорь, связана с этими вот изысканиями духовно-просветительскими. Что вас подтолкнуло заниматься этой темой? Каждое действие, ну, оно чем-то определяется, чем-то вызывается в нашей жизни. И каковы результаты на сегодняшний день? Я знаю, что вы, ваш фонд, он благотворительный, что печатаются и иконы, и иконки, и эти книги, они тоже предназначены для распространения в православной среде, ну не только православной, но и среди тех людей, которые только приходят к вере.
Ну, на всю волю Божия, наверное, этим путем все мы идем так или иначе. И наше создание фонда содействия паломничеству имени святого праведного Иоанна Русского, так правильно и полностью называется наш фонд, это тоже из той же цепи событий. Толчком, наверное, была встреча со святым праведным Иоанном Русским на острове Евбея в Прокопионе, когда можно было воочию увидеть ту толпу людей, которая идет, многие из них идут на коленях. Можно было почувствовать неземное реально благоухание, которое исходит от раки и от иконы, и которым, как мы потом заметили, Иоанн Русский многих встречает особым образом. То есть люди, которые подходят к иконе, и прямо слышно, как чувствуется, как идет волна благоухания, когда стоишь неподалеку. Заинтересовавшись историей святого праведного Иоанна Русского, мы обнаружили, что, к сожалению, на тот момент, это был 2008 год, вся информация, которая о нем была, являлась переделанной, часто с искажениями, историей...
Неточной.
Историей греческого изначально жития, которое было переведено. Это был конец 19 века. И вот это основное, как бы, греческое житие, оно было взято многими за основу, и православные интернет-ресурсы благополучно друг у друга его копировали, местами добавляя различные искажения. То, что искажения, это мы выяснили позже. Просто когда мы решили посмотреть вглубь больше, узнать о Святом Праведном Иоанне Русском, то оказалось, что, например, он не мог быть уроженцем даже Малороссии, как это написано, в том числе и в греческом оригинале, в греческом изводе его жития. Потому что по законодательству Российской империи начала 18 века из Малороссии просто не было призыва. Призывом занимался поместный приказ, и забирали только из России, а малороссийский отдельный приказ. Он курировал все вопросы, связанные с отношениями государства российского и территории, которая после Переславской Рады вошла, присоединилась к российскому государству. При этом эта территория не платила никаких налогов, вообще никаких. У них было полное самоуправление, та самая гетманщина, о которой мы хорошо знаем. У них были свои суды, и не было никакого призыва. С этой территории в принципе нельзя было брать. Малороссия была там, за пределами России, а центральная, Великая Россия, это, несомненно, родина Иоанна Русского. Это же обстоятельство далее было нами доказано, когда мы изучили полки прусского похода. Всего там участвовало около 60 полков, и сохранились документы, данные.
То есть с фамилиями, да?
Не с фамилиями. Полковых списков найти пока нам не удалось. Мы ищем, но пока не нашли. Однако
есть версия, что он был солдатом Преображенского полка, один из старейших полков.
Я об этом чуть позже хотел сказать. Просто если говорить о полках прусского похода, то список, перечень полков с датами, когда они формировались, и именами их командиров, и даже указания местностей, где полки собирались, он есть. Сами списки служивых, да, там офицеров, все это, нами пока не обнаружено, и если сохранились. Ну. Касательно Преображенского полка, лейб-гвардии Преображенского полка, очень на то похоже, прямых указаний нет. Однако известно, что в 1638 году, когда был введен герб, к которому мы привыкли, двуглавый орел, скипетр, держава, корона, венчающая орла, Михаил Феодорович вводил его тогда, и было четко указано тогда же в царской грамоте, что пользоваться этими знаками могут либо с личного разрешения государя, либо его ближайшие родственники и окружение. Если мы посмотрим на флаги наших полков, то у преображенцев мы увидим в полном размере этот флаг, на котором царская символика. Что логично, это был и гвардии, да, преображенский полк царя Алексея. Но такой же знак мы видим на ремне, который сохранился в Прокопионе и находится там по сей день, на котором такой же, пусть немножко и стилизованный, но символ нашего царского герба изображен. Более ни у кого такой знак быть не мог. Такой же знак мы обнаружили, когда изучали иллюстрационные материалы, оставшиеся от той эпохи. И один в один такой знак находится на сумке бомбардира Преображенского полка. То есть
все указывает на то, что он был солдатом Преображенского полка. Но я два слова все-таки скажу о биографии, потому что не все наши радиослушатели, конечно, в теме. Святых довольно много, и русских святых довольно много. Но это особый, конечно, святой, это надо понимать. Годы жизни 1690-1730, то есть в 40 лет отошел ко Господу. Во время прусского похода оказался в плену. Турки продали его в рабство. И он, собственно, до конца своих дней находился в рабстве. Преследовался, всячески унижался, избивался, ну, на первом этапе. Потом, когда увидели, что он действительно глубоко верующий человек, даже у этих мусульман отношение, в общем-то, изменилось. И после его смерти, когда стало ясно, кто отошел ко Господу, даже мусульмане приходили вот уже в то место, где он покоился.
Если позволите маленькое дополнение, Евгений, мусульмане были не просто последователи ислама, это были янычары. селение, в которое попало Анрусское.
Более агрессивная часть.
Наиболее агрессивная, как их называли фанатики турецкого султана, специально натасканные против христиан в первую очередь, а брались они из детей, которых турки забирали по налогу на податных им территориях, или воровали и покупали рабами, да, маленьких детишек, из которых воспитывались такие волчата, а впоследствии волки. И они христианство ненавидели категорически. Что самое интересное, именно они, эти волки, первыми, раньше всех православных, прославили святого праведного Иоанна Русского как святого, увидев в нем человека святой жизни, и к презренному рабу, кем он по статусу находился у Аги в Прокопионе, стали обращаться уже, стали его называть как святой, открыто в лицо турки, мусульмане, янычары.
И увидев праведную христианскую жизнь, которой он, в общем-то, придерживался, несмотря на все вот тяготы и лишения плена, ему же хозяин на определенном этапе даже, он там спал и жил в конюшне, ухаживал за животными, хозяин предлагал ему переселиться в какое-то там помещение, домик, он отказался.
Да, такой эпизод тоже сохранился в житии, и произошло это после того, как Иоанн Русский, его молитвами совершилось так называемое чудо с пловом. Когда ага уехал в Мекку совершать хадж, действие, да, священное для мусульман, дома в этот день, в праздник, когда он уже находился в Мекке, Курбан-Байрам, собрались гости, и хозяйка угощала всех пловом. Иоанн Русский находился среди слуг и помогал хозяйке, которая к нему относилась очень хорошо, кстати. И вот хозяйка сказала ему: «Иоанн, как был бы рад твой хозяин, если бы он мог попробовать этот плов, он удался, он прекрасный плов». На что в простоте Иоанн Русский сказал: «Ну, насыпь блюдо, я попрошу своего бога, и он передаст твоему мужу». Гости, которые находились и присутствовали при этой беседе, конечно же, рассмеялись, подумав, что голодный раб, ну чего с него взять, пойдет, пускай скушает, ладно, у нас праздник. Но хозяйка приказала насыпать, он ушел с этим блюдом на конюшню и спустя некоторое время вернулся и также просто сказал: «Твоя просьба исполнена, блюдо передано твоему мужу». Ну все опять посмеялись, решив, что Иоанн Русский просто там скушал этот плов или поделился с кем-то. А через месяц, тогда расстояния были большие, самолетов не было, как мы понимаем, приехал ага и рассказал, как вечером в Мекке, вернувшись в свой гостиничный номер, а по законам хаджа от рассвета и до заката солнца мусульмане не едят и не пьют, а только выполняют предписанные процедуры. И он увидел у себя в номере на столе ароматное, дымящееся блюдо с пловом. Кто мог его поставить? Ключа ни у кого не было, кроме него. Ага подошел, попробовал, это оказался прекрасный плов, а он был голодный. Естественно, он подмел все блюдо до самого донышка и увидел, что на дне написано его имя. У него вся посуда в доме была арабской вязью, естественно, красиво подписана. И он узнал блюдо из собственного дома и привез его. И вот, собственно, это был первый камень, когда янычары почувствовали, что... Рядом с ним
необыкновенный человек.
Необыкновенный человек, совершенно.
Ну, я хотел бы о судьбе мощей тоже поговорить. Мощи находятся на одном из греческих островов, а фрагмент мощей, десница, рука находится в Пантелеймоновом монастыре на Афоне и считается там тоже великой святыней. Но сразу же после того, как выяснилось, что было нетление обнаружено, да, буквально там через 3 года после смерти, к нему стали обращаться уже как к святому до момента канонизации, насколько я понимаю. И уже начали происходить различные чудеса, но прежде всего исцеление. И это все зафиксировано. Вот в интернете довольно большие есть публикации на эту тему с подробностями. Уже там в наши дни. Дело в том, что 200 лет назад, ну, не все фиксировалось. Считалось как-то, что вот чудо – это нормально, это в порядке вещей. Вот оно произошло, чудо, и к нему отношение как к некой обыденности. А сегодня все это фиксируется, люди рассказывают, там вот тяжелые онкологии вылечивались от каких-то заболеваний, от которых, ну, просто так вылечиться невозможно. У вас, кстати, вот такие вот были среди ваших знакомых, друзей такие удивительные случаи?
Сначала о чудесах, с вашего позволения, Евгений. Когда эта книга еще готовилась к печати пару лет назад, в беседе с одним из высоких наших иерархов Русской Православной Церкви, я услышал такую точку зрения. Ну, кому они нужны? О чем вы пишете? Что это за постоянные рассказы о чудесах? Признаться, меня это слегка обескуражило в первый момент. Но по здравым размышлениям, я не вступаю в полемику с этим владыкой, я просто высказываю свою сугубо индивидуальную точку зрения, исходя из опыта жизни. Мне кажется, что наоборот, примеры чудес, те случаи, которые Господь посылает, все ж по воле Божией, иначе бы откуда оно все взялось, имеет особое значение, в том числе для людей, которые присутствуют при этих событиях. А для многих людей очень часто именно чудо становится пусковым тем, какой-то такой переломной точкой, когда человек начинает по-другому смотреть на жизнь, на мир и в конечном итоге приходит к Богу. Поэтому, на наш взгляд, это очень важно.
Я согласен, но вообще чудо – это нарушение в определенное время, в определенном месте знакомых нам земных законов. Ну, скажем, на Земле полет человека, левитация – это явное чудо, а полет в космосе на космическом корабле – это нормально, потому что там законы физики меняются по ряду причин. Но через чудеса Господь свою руку, свою волю проявляет, а помогает в этом и святые, и зачастую мощь святых. И действительно, когда приезжаешь в какой-то храм или монастырь, подходишь к мощам, часто там такое мощное воздействие чувствуешь, совершенно необыкновенное. То есть происходит понимание, что это вот окошко в инобытие, в другой мир. Ну, все-таки расскажите про опыт уже. Вы же туда ездите достаточно часто и наверняка берете своих друзей. Были всякие такие моменты?
К сожалению, последние годы это стало почти невозможным. Греки были одними из первых, кто, если не самые первые, кто перекрыли выдачу виз российским паломникам. До этого примерно года за два или за три пошли серьезные ограничения даже для священников. И туристическим группам, священникам в их составе, было легче попасть в Грецию, чем если они указывали свой сан. Сейчас просто это невозможно, и мы уже 4 года в Греции, наверное, 5 даже, не были, не можем посетить место пребывания нашего любимого святого. Чудес и у нас самих, на моей памяти, великое множество, о них рассказано и в книге, о которой мы сегодня говорим. Ну, как пример, только один. Когда самый первый раз я оказался у мощей Иоанна Русского, я заметил этот аромат, но почему-то мне вдруг возникла такая мысль, что цветочная водичка. Бабушки протирают иконы, этой же водичкой протирают раку. Там бабушки ходят, народ прикладывается, они тряпочку мочат и протирают раку, икону. Вот такая мысль меня тогда посетила. Прошел год или два, мы с супругой приехали опять к Иоанну Русскому и стояли, отслужив вместе с отцом покойным Иоанном Вернезисом, настоятелем храма, небольшой молебен, и стояли, читали акафист Иоанну Русскому. В это время бабулька, которая стояла на протирке раки, куда-то отвлеклась, и так получилось, что паломники идут постоянно толпой. То есть вот буквально 10 минут и заходит очередной автобус. Это 40-50 человек, не считая так еще и единичных разрозненных. И вот перед очередным автобусом я заметил, что раку хорошо бы протереть, взял тряпочку сам и протер. Бабулька мне ничего не сказала это, видимо, подумала, что мы знакомы с отцом Иоанном, значит, парню можно. И так получилось, что пока мы читали акафист, я стоял и протирал. При этом как раз тогда мы впервые заметили, что вот человек прикладывается к раке, и вдруг оттуда волна благоухания. Представляете? Только что ничего не было.
Который быть с точки зрения земных законов не может.
А мы стоим в метре, понимаете, да? То есть обычно же прикладываешься, чувствуешь, это тонкий запах, который вот он здесь, возле поверхности. А в метре это как волна идет. И вот тогда я как раз и вспомнил про эту свою мысль и понюхал тряпку. Тряпка благоухала просто вот, которую я протирал, неземная. Я взял бутылочку, налил себе в руку и понюхал воду. А она не пахнет. Там была обыкновенная вода в этой бутылочке, понимаете? Вот до сих пор единственное, о чем жалею, это то, что не выпросил тогда, а мог бы выпросить эту тряпку. Она была бы, конечно, у нас реликвией. Вот такой вот личный случай, если хотите. Их много, я займу время вашей передачи длинными рассказами, но лучше читатель может
прочитать. Есть, я отсылаю наших радиослушателей к публикациям в интернете. Там содержится большое количество материалов, именно связанных с излечениями, с помощью со стороны этого великого святого Иоанна Русского. Ну, это святой воин, человек, который проявил стойкость невероятную, несмотря на все там пытки, по сути дела, пыточные условия существования. Человек не предал Христа, не отрекся от православия, от православной веры. Тоже вот в наши дни уже в 90-е годы показал и Евгений Родионов, который, я думаю, со временем еще не причислен к лику святых, но есть определенные силы, которые этому препятствуют. Естественно, не все так просто в этом мире. Вот. Но я думаю, что будет причислен. А почитание в народе уже есть, иконы уже пишут. Вот что касаемо Иоанна Русского, вы занимаетесь тем, что сделали иконы, делаете, возите их на фронт, на линию соприкосновения. Расскажите, каково отношение наших бойцов к Иоанну Русскому, есть ли там почитание, и есть ли случаи реальной помощи, потому что мы периодически в интернете находим те или иные публикации, съемки, которые рассказывают о том, что человек, который просто вот иконку какую-то там в каску себе положил, раз пуля застряла, не пробила эту икону, и подобные случаи не единичны отнюдь. То есть помощь есть, просите и дастся вам, да, как сказано в Евангелии.
Аминь. Так и есть. Фонд делает иконы и иконки маленькие пластиковые. На обратной стороне этих иконок располагается частичка ризы, которая пролежала больше года в раке у святого праведного там, в Греции. Потому что те одежды, в которые облачен святой, и когда его переоблачают, они разрезаются на маленькие частички и дарятся дорогим гостям. То есть получить их практически невозможно, кроме как вот такой высокий презент от настоятеля храма. Мы договорились, упросили настоятеля, и больше года большой кусок ризы, парчи фактически церковный, находился в раке у Иоанна Русского. И вот больше 10 лет прошло, когда мы режем частички от этого кусочка, которые потом передаем для изготовления иконок. Так вот, до сих пор идет благоухание от этой ткани. А передаем мы это в психоневрологический интернат 20-й, нынче это социальный дом Обручевский, где его постояльцы работают, наклеивают, мы им даем иконочки, дали ламинатор, пакетики для ламинации. И вот это все делают инвалиды. Они развивают так мягкую моторику, ну и какую-то копейку зарабатывают. Мы их работу тоже, естественно, оплачиваем. И вот эти иконочки, они как раз и являются одним из, наверное, главных по численности, массовости продуктов работы нашего фонда. Я не могу сказать, сколько сот тысяч мы их сделали. Ежегодно мы делаем не меньше 30-40-50, может быть, даже тысяч, как получится. И все это уходит. Фонд раздает все безвозмездно, передает на ленточку, в том числе постоянно. И вот в книге есть уже несколько эпизодов обратной связи оттуда, от бойцов, о том, как им помогал именно святой праведный Иоанн Русский.
Являлся даже кому-то, наверное?
Не являлся, а спасал на ровном месте. Да, книгу, кстати, выложена, ссылка на нее на сайте нашего фонда в открытом доступе. Мы полностью разрешаем всем копирование, чтение, ознакомление. Единственное, о чем просим при изданиях наших материалов, хотя бы нас извещать и несколько экземпляров передавать в фонд, чтобы они были как отметка. Так вот, случай один из которых я хотел рассказать, это когда наши ребята-волонтеры, в прошлом сами тоже боевые военные, на дороге встретились с дроном, который шел в лобовое стекло. Этот случай есть, в книге он описан. И дрон на ровном месте, на узкой дороге, уходить было некуда. Дрон просто упал в стороне, рядом. Он почему-то вдруг, не долетая до машины, воткнулся в землю и взорвался. А перед этим ребята заезжали в пятнашку, известный батальон, где взяли с собой пачечку наших иконок на русском, и они были в подлокотнике. И вот когда уже они вернулись потом вечером в Ростов, приходили в себя, начали делиться впечатлениями. Один говорит: я всю жизнь вспомнил. Вот просто вот, ну, видно было, он идет тебе в лоб. Это граната, которая сейчас взорвется в салоне. Другой говорит: а я понял, сколько я не доделал, не сделал в своей жизни. А Константин Штурман, который сидел рядом с водителем, сказал: а я что, я молитву читал. Какую молитву? Где ты ее взял? Да вот же. И достает с кармана, показывает иконку Иоанна Русского, которая в подлокотнике.
С молитвой.
На обратной стороне величания. Я, говорит, взял иконку и начал молиться Иоанну Русскому. И вот. Это живой абсолютно случай. Нам об этом рассказал человек, который сидел за рулем.
Есть ли почитание уже в России, есть ли храмы, где есть иконы Иоанна Русского? Может быть, храмы ему уже посвященные, либо планируете что-то в этом направлении? И где все-таки больше почитания, в Греции или в России сегодня?
В России не так много храмов, посвященных святому праведному Иоанну Русскому. Более того, до смешного, самый первый храм появился по личному указу патриарха Алексея II в конце 20 века. Как говорят, это был чуть ли не один из первых его указов уже в сане патриарха. В Греции, конечно, почитают его гораздо больше, чем у нас, да и вообще его в мире почитают на текущий момент гораздо больше, чем у нас, поскольку сегодня в России мы превозмогаем то наследие безбожного века, которое мы перенесли, и святой праведный просто остался в этом смысле несколько в стороне от церковной жизни, церковного мейнстрима российского, если можно так сказать, просто потому что этой жизни-то особо не было, такой публичной. О нем нет книг фактически, кроме вот того, чем мы занимаемся, и храма Иоанна Русского в Кунцево, самый первый, я его имел в виду. Очень мало снято фильмов, но они есть уже последние 10 лет, мы тоже этим занимаемся, и не только мы. Многие паломники уже стали рассказывать о своих впечатлениях, и информация пошла. Но вот наша последняя книга фонда, наверное, это, можно сказать, такой символ возвращения имени Иоанна Русского в нашу культуру, поскольку культура – это ведь не только устные рассказы, это еще и письменные свидетельства, это еще и материалы, которые собираются определенным образом, обсуждаются и живут дальше во времени вместе с своим героем и те, кто с этим героем знакомится. А храмов по России, повторюсь, очень мало. Нам известен вот новый храм, который построен уже практически, завершен, наверное, не был там давно, на Ульянке в Санкт-Петербурге. Это первый питерский храм Иоанна Русского. А вот о других храмах, вот именно как о храмах Иоанна Русского, уже существующих, стоящих, мне пока ничего не известно. Но хочу сказать, что в марте прошлого года, 5 марта, в Гудермесе, в расположении университета спецназа российского имени Владимира Владимировича Путина, митрополитом нашим Ставропольским и Невинномысским, по-моему, Кириллом, был освящен закладной память в честь нового храма, который должен быть построен на этом месте, в расположении университета спецназа, я подчеркиваю. И храм этот будет освящен в честь Иоанна Русского.
На Афоне в различных монастырях собираются, концентрируются мощевики с мощами святых. Вот в Пантелеимоновом мужском монастыре, ну, единственный на сегодняшний день, к сожалению, русский монастырь на Афоне, там вот находится фрагмент мощей, рука Иоанна Русского. Кстати, с перемещением вот этой десницы, этой руки тоже было много чудесного, но если, так сказать, я правильно понял, не сразу получилось передать вот этот вот фрагмент на Афон. Дважды Иоанн Русский препятствовал этому, только на третий раз это получилось. Что там происходит с почитанием Иоанна Русского в том же Пантелеимоновом монастыре? И, может быть, что-то вам паломники рассказывали на эту тему?
Ну, учитывая, что в Свято-Пантелеимоновом русском Афонском монастыре находится огромное совершенно количество великих православных святынь, сам факт, что афониты из русского монастыря приезжали выпросить у греков десницу, он как бы о многом говорит, да? Он говорит уже о почитании, так они хотели иметь десницу, И действительно, святой праведный Иоанн Русский не сразу на это согласился, но согласился, а до этого, как описывают попытки отъять частичку даже от его благоуханных мощей, сопровождались там кровотечениями, вообще его температура мощей 36,6 градусов, все члены у него гнутся. Когда в предыдущий раз его переоблачали, то был эпизод, когда отец Иоанн Вернезос, тогда он был жив, переоблачали его, это был 2005, по-моему, год, заметил, что когда они не смогли как-то, не очень удобно было им снимать ризы, разоблачать Иоанна Русского, святой сам повернул голову так, чтобы было удобнее снять эту ризу. И это же заметил и присутствовавший при этом, и тоже вместе с отцом Иоанном, переоблачавший святого Иоанна, митрополит афинский, который вот прямо обомлев спросил: «Отец Иоанн, ты тоже это видел?» Он говорит: «Тоже». То есть мы относимся не как к мощам, не как к кусочку какой-то, простите, там, окаменелости. Нет, он живой. И он живой еще и в том смысле, что он всегда находится рядом с нами, очень скоро слышит наши просьбы, вплоть до самых смешных просьб. Я могу слегка порадовать наших радиослушателей смешным рассказом о том, что святой праведный Иоанн Русский помогает даже парковаться. Это проверено на собственном опыте. Когда я подъезжаю, я всегда в сложном месте прошу у него помощи и всегда нахожу такое место. И вот однажды, ну это кажется, конечно, немножко каким-то таким принижением роли святого, да, но по такому вопросу какая-то парковка, обращаться к великому святому. Но есть известные 100 слов о святости, где сказано, что все святые – это как бы золотая цепь, соединенная между собой и восходящая к самому Господу. То есть, обращаясь к любому из святых, мы всегда просим Господа, потому что только по Его воле, Его благословению, благоволению происходит все, что есть в этом мире. И вот, если позволите, я полслова закончу. Я эту историю почему рассказываю про парковку? Это немножко смешно, ну…
Нет, смешного ничего нет, особенно в Москве, где вот штрафуют на большие суммы, и творится просто геноцид по отношению к бедным автолюбителям.
Вот-вот, мы с этим буквально сегодня уже сталкивались, совершенно с вами согласен, Евгений. Так вот, впервые я это заметил, потом стал об этом рассказывать. И вот одному человеку с Дальнего Востока я подарил эти иконки с рассказом об этом, он не верил, а спустя какое-то время прислал мне письмо с просьбой, которое звучало так: ну, он кому-то передарил иконы, у него выпросили, и опять возникли проблемы с парковкой. И фраза была такая в этом письме: «Пожалуйста, пришли мне икону святого, который помогает парковаться». И вот этот смешной рассказ я однажды рассказал в присутствии одного друга нашего фонда, тоже владыки, и подумал, что сейчас мне нагорит. Как бы, ну, не при владыках вроде бы такие вещи рассказывать. Ну, владыка меня простил. А спустя какое-то время в его же обществе, он меня позвал рассказать об Иоанне Русском, я эту историю воспроизвел, думая, что ну, один раз рассказал, второй раз уже как бы… Она просто веселая, она оживляет рассказ. И вот в тот момент, когда я рассказал про который помогает парковаться, владыка вдруг взял меня за руку, встал, это было за столом, чаепитие, гости, и сказал, обводя взглядом стол: «Вот вы сейчас здесь все улыбаетесь», услышав его. Я тоже первый раз вот так улыбнулся. А вот уже сколько времени прошло, скажи-ка, Ваня. А Ваня – это его личный секретарь и водитель. Встал, кивает головой: «Да, мы тоже заметили».
Что проблема парковки стала легче решить. Но у меня такой вопрос. В чем, на ваш взгляд, много святых существует? И русские святые, и святые из других стран, представители различных этносов и наций. Вот в чем… отличие, в чем особенность Иоанна Русского, в чем его нужность сегодня, тем более в военный период, который мы переживаем.
Ну, если…
Сам воин, сам, по сути дела, герой настоящий, не отказавшийся от Христа, несмотря на все проблемы, которые у него были.
Если сравнивать каким-то образом, это всегда невольно происходит, хотя, наверное, не всегда правильно. Ну, во-первых, надо вспомнить, что Иоанн Русский относится к святым, которые просияли за пределами земли российской, да, раз. Таких всего четверо, мне известно. Если подскажете еще, буду благодарен. Это Николай Японский, Герман Аляскинский и Шанхайский, наш любимый Иоанн. Но эти все трое были епископы. А Иоанн Русский простой вообще солдат, даже не священник. Он солдат, раз. Он воин, два. Он попал в плен на поле боя и явно по контузии, потому что если бы он струсил, он никаких пыток бы не выдержал и отрекся бы от православия, когда его пытали. Солдат, воин, пленник. Он очень милостив, помощник всем, кто к нему обращается. Так, например, вот мы постоянно передаем книги в тюремной библиотеке нашего фонда об Иоанне Русском, и они очень быстро там исчезают. Просто сидельцы уносят их с собой, они берут их почитать и дальше забирают с собой по этапам своей сложной биографии. Его нужность сегодня, она, наверное, ну, просто имеет особенное значение. Кроме того, он же ведь русский, единственный святой в сонме православных наших святых, носящий имя русский. То есть вот более так бы великого имени для святого и придумать тяжело.
То есть представитель, по сути дела, нас, русских людей в мире.
Абсолютно, абсолютно.
Духовный представитель.
Духовный представитель. При этом надо отметить, что храмы в его честь, вот мы с вами перед этим как раз говорили, в России их мало, а тем не менее на всех континентах, кроме Антарктиды, они есть. Они есть в Америках, северной и южной, они есть в Европе, причем достаточно немало, я имею в виду, не только Грецию. В Греции так это просто почитаемый святой, его имя знает каждый. И греки идут к иконе Иоанна Русского в храме часто на коленях, прежде чем подойдут к Николаю Угоднику, чудотворцу. Хотя тот был епископ, грек, земляк, а этот наш, русский. Но они идут к Иоанну Русскому, они его знают, помнят, чтут. И сегодня, вот учитывая всю совокупность его, да, кстати, еще и храмы есть даже в Африке, будет смеяться, на Мадагаскаре, в Африке, все это есть.
У меня такой вопрос, ну, не секрет, что рогатый-то на стреме, он не дремлет, он норовит нам палки в колеса высовывать. А есть ли сопротивление вашей деятельности и в России, и, может быть, в других местах, потому что то, чем вы занимаетесь, это работа для Бога и для поднятия России с колен. Но, естественно, князь мира сего и его служители не дремлют же, не так ли?
А вы знаете, если мы будем говорить на тему о проделках того, который, то получится, что мы больше уже о нем говорим. Мне бы даже не хотелось обсуждать эту тему. Мы с вами прекрасно знаем, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И любой человек, который это доброе дело хочет сделать, неважно какое, старушку через дорогу перевести, должен быть готов к тому, что какие-то искушения да прилетят. Но Господь поругаем не бывает.
И Иоанн Русский тоже помогает, вмешиваясь в разрешение определенных проблем, которые встают.
Всегда,
да.
Всегда.
Думаете ли вы о том, чтобы как-то эту тему поднять, может быть, с деятелями культуры, может быть, снять фильм, сделать сериал. Ведь большой дефицит в темах сегодня у наших кинематографистов, у телевизионщиков, у людей, которые снимают что-то. Ну, видишь, повторы, тут же идея воруется. Вот мне кажется, что такая яркая жизнь и посмертие такое у Иоанна Русского, что здесь совершенно благодатная почва, и можно, ну, не один фильм снять на самом деле. С кем-нибудь говорили вы из писателей, прозаики, я не знаю, режиссеры?
Ну, предметно таких бесед.
Мысли такие вообще есть у вас в голове?
А мысли есть, но мы в то же самое время отдаем себе отчет, что в сегодняшнее время, когда все упирается в первую очередь в деньги, разговаривать с деятелями культуры, хорошо бы, имея уже какую-то возможность реализации подобного проекта. Пока у нас такой возможности нет, и мы не особенно активны в этом плане. Хотя в неформальном плане, с точки зрения перспективности таких вещей, да, мы обсуждаем. Но без денег в наше время не происходит ничего, и это не потому, что...
Нет, иногда стоит только начать какое-то дело, и деньги появляются. Причем их обычно вот появляется в обрез ровно столько, сколько вот нужно для дела, а себе там оставлять нечего, что называется. То есть, ну так много раз было, и у меня, и у многих моих знакомых, которые что-то делали.
Мы будем рады, если к нам придут с такими предложениями и окажем любую потребную помощь, любыми имеющими у нас материалами, опытом, знаниями, контактами. Мы будем очень рады, если кого-то эта тема заинтересует для реализации вот в таком ключе, о котором вы говорите.
Как с вами можно связаться? Есть ли какие-то медиаресурсы в интернете?
В интернете уже более 15 лет существует наш сайт www.f-i.r. Фонд Иоанна Русского, сокращение fir.ru. Через сайт, через почту, через телефоны, которые указаны на сайте, с нами легко связаться. Нам, кстати, многие звонят. Иногда мы получаем и письма, вот в том числе о чудесах, которые в этой книге приводятся. Иногда звонят с благодарностью из разных концов нашей страны. Люди, которые познакомились с Иоанном Русским благодаря нашей работе и рассказывают нам о том, как Святой Праведный им помогает.
Общались ли вы с греками, с паломниками, с поклонниками? Потому что сейчас время такое, когда удар наносится по православию очень мощный. И стремление наших врагов расколоть, оно известно. Оно, в общем, довольно давнее уже века это все происходит. Но сейчас это особенно усилилось после начала СВО, после того, как ту же Грецию, ну, то, что вы рассказываете, Греция, по сути дела, православное государство, и не греческий народ инициатор всего этого, а те властители, которые обслуживают Запад и смотрят там в рот западным кукловодам.
Как хорошо заметили наши руководители не так давно, Россия не враждует ни с каким государством, ни с каким народом. Нашими врагами являются продажные правительства, которые ведут политику против России, русофобскую, и это отнюдь не политика народа, ни Греции, ни, я думаю, там и других стран. Поэтому для нас общение с греками – это всегда общение дружеское, мы все любим святого праведного Иоанна Русского и всегда найдем темы и истории, рассказы, когда встречаемся. К сожалению, в последнее время это становится все сложнее, я уже сказал почему.
У меня такой вопрос, но личный опыт, личное, вот что у вас произошло, может быть, в жизни, какие-то изменения, когда начинаешь чем-то заниматься, вот подобным деланием, апостолат, да, вот хорошее слово есть, апостолатом, то это влияет и на окружающих, и на близких, и на тебя самого. Как вот эта вот работа на вас повлияла? Ведь вы же совершенно другим, в гражданской жизни вы другим делом занимаетесь, насколько я понял. Профессия-то у вас совсем другая, с историей никак не связанная.
Ну вот вы фактически уже ответили. На меня это повлияло так, что я стал немножко историком, что пришлось углубиться в архивы, в материалы, в запросы, в сверку источников, вплоть до текстуальной, где что есть, с тем, чтобы разобраться и понять, где истина, как она была когда-то изложена, о жизни святого праведного Русского, а где наслоение, где его называют уроженцем Украины. Вплоть до того, что в конце 90-х украинцы приезжали и просили у митрополита Афинского дать им справку о том, что Иоанн Русский – это их святой, он же из Малороссии, по их мнению. А греки ответили изумительно, емко и лаконично. Митрополит сказал: «Внимательно читайте имя святого». Вплоть до такого, да, вопросы возникают.
Ну, то вот. Есть конкуренция такая своего рода, да?
В том числе и конкуренция. Хотя, на самом деле, как мы знаем, это с точки зрения вот того, что у нас проистекает из страны 404, мы всегда видим желание надкусить, подобрать под себя и в конечном итоге изгадить, увы. Ну вот мы не хотим, чтобы это продолжалось.
Мы в свое время побывали на Афоне, вот сотрудники нашей редакции, это давно был, 15-й год, и тогда уже столкнулись, и были люди с Украины. Был один там священник из Ужгорода. Я как-то на это не обращал внимания, вроде вот все вот паломники, но они там проявляли некую, и этот батюшка, и еще там несколько человек было, некую гордыню. Потом уже вернулись, когда и он там дал свои контакты, телефон, электронный адрес, пишу ему, а он вообще не реагирует. То есть вот мы как бы, ну, не родные мы для них, уже тогда были, в 15-м году, да, и когда вот уже началась первая кампания в Новороссии, Потом я только сообразил своим слабым человеческим умом, почему такое отношение. Вот вы с этим столкнулись, когда ездили в Грецию? Ведь в Греции довольно много людей с Украины сейчас живет.
Вы знаете, разные бывали ситуации. К счастью, никаких серьезных обострений не было. Господь миловал. Хотя приходилось наблюдать разное, вот подобное тому, о чем вы говорите, и похуже. Мне бы не хотелось об этом говорить. Я поясню, если можно. От обсуждения с буквой «Б» до осуждения, ну, как бы совершенно ничтожная дистанция, да, во-первых. А во-вторых, когда мы какой-то предмет начинаем обсуждать, мы в него так или иначе влипаем. А если эта тема дурно пахнет, то потом и ты сам дурно пахнешь. Поэтому я просто не хочу об этом говорить.
Но такие святые, как Иоанн Русский, они способны все-таки это противостояние устранить и объединить людей, объединить представителей разных народов. Но здесь, по сути, один народ. Потому что такое украинство? Это придуманная нация, придуманный язык, придуманная история. То, чего не было. Собственно, легенда, по сути дела, да, как спецслужбы говорят. Легендирование.
Одна из самых успешных диверсий против России.
Австро-венгерская разведка, там германская разведка поучаствовала, и там ряд там интеллектуалов тогдашних вот сидели, хохотали, пили горилку и придумывали слова. Кит – это кот, там, и, в общем, ну, сами знаете прекрасно, как это все происходило. Какие планы уже в завершении разговора относительно святого Иоанна Русского у вас и у фонда? И кто вообще благотворители, меценаты? Мы редко говорим. Вообще добрые дела, они не любят пиара. Видишь, зачастую едет там на своего какой-то певец, а с ним едет съемочная группа, которая его снимает, которая потом все это обильно раскидывает по разным ресурсам. Ну, как-то, мне кажется, это неправильно.
Ну, опять же, осуждать, обсуждать. Едет, а слава богу, не на курорт едет все-таки, а на ленточку. Это тоже чего-то достоит. А благотворители, они есть, есть всегда. Мы указываем их обязательно в наших книгах, и здесь они указаны. Причем это люди, которые очень неравнодушны. Скажем, вот на тираж этой книги деньги были получены мной в течение меньше, чем 2 суток. Это вот просто вчера позвонил, сказал, завтра мне сказали, так, вот это вот приезжай, забери из другого места, куда тебе отправить. Ну, вот так, понимаете, да? Это то, о чем вы и говорите, да, как раз, Евгений, что стоит заняться, деньги находятся. Дай им Бог здоровья, это обыкновенно наши простые православные люди. Ну, как простые? Для кого как?
Простых людей не бывает.
Да, для кого как. Неравнодушные православные люди, которые любят святого праведного Иоанна Русского, Господа нашего, и этим все сказано. Из планов это издать все-таки полную книгу. Вот эта книга является сокращенным вариантом. Именно потому, что она издавалась в первую очередь адресно для больничных и госпитальных учреждений СВО сейчас. Те материалы, которые мы передавали до этого, они в конечном итоге оседали именно там, в больницах, потому что мы же понимаем, что читать книжку об Иоанне Русском, находясь в блиндаже, в коптилке, бойцу, который только что отпахал там какой-то марш-бросок, еще в себя не пришел, просыхает. Ну, в общем-то, вряд ли. В госпиталь в этом смысле более удобное место. Это во-первых. Во-вторых, обилие материала, и эта книжка сильно урезана, обилие материала он тоже затрудняет для читающего. Когда книга очень толстая, очень большая...
Толстые книжки не читают люди сегодня.
Да, в последнее время мы понимаем, что культура сваливается уже в комиксы. И, кстати, отчасти идя на поводу в этой культуре комикса, мы сделали выставку о святом праведном Иоанне Русском, которая в прошлом году была вот в Ириненском храме, в этом году в Краснознаменске, в центре РВСН, по сути дела, да, нашей страны. И это всего-навсего небольшие плакаты, на которых написан краткий эпизод, буквально 4-5 фраз с информативной картинкой. И вот их тоже мы раздаем, и тоже вот будем делать еще. А большую книгу хочется издать именно как уровня монографического, чтобы собрать туда по возможности полноту данных, которые вот на текущий момент уже накопаны, их много.
Что вы хотели бы сказать в завершении разговора, что мы сегодня вот не затрагивали? И хотелось бы, чтобы вы как-то подвели некий итог нашему разговору. Вот что вот каждый из наших радиослушателей мог бы почерпнуть из жизни, из судьбы, из посмертия святого праведного Иоанна Русского?
Ну, если говорить о подвиге Иоанна Русского, который, ну, в сущности, в любом подвиге любого святого мы видим подвиг Христа распятого, конечно же. Иоанн Русский точно так же распинался, его пытали, когда надевали на голову раскаленный до красна казан. Понимаете, одно дело — у тебя рука болит, другое дело — нога, и когда казан на голову, это у тебя все тело, нейроны в мозгу вскипают, и у тебя боль во всем теле, даже во внутренних органах. Он вынес это, он не отрекся, и при этом сохранил любовь, в первую очередь, к Богу, а уже через нее, наверное, и к тем, кто его мучил, и молился за них, и по его молитвам все они получали просимое. Представляете, мула, мечеть, рядом православный храм, и мусульмане, янычары, идут в православный храм просить у Иоанна Русского о чем-то, у раки, на глазах у мулы. Это же удивительно, но это было 200 лет. Как греческий один историк пишет, что в храме Иоанна Русского, там в Прокопионе, апостол Евангелия по очереди читалось, то на греческом, то на турецком. Якобы это было вот такое вот уважение. Наверное, да, это было уважение к туркам, которые так чтили Иоанна Русского. Хотя историк называет символом братства, и тоже он прав. Иоанн Русский, как святой, объединяющий народы и всех нас, но это в первую очередь вера, верность и любовь. Вот этого нам всем и пожелать бы.
Да, я могу лишь присоединиться. Действительно, вот когда входишь в материал, что называется, начинаешь проникаться судьбой, биографией, это и нас изменяет, и потом нужно обращаться к тем святым, которые нам близки. Но у каждого православного в России есть свои любимые святые. И, как правило, и житие есть дома, и есть иконы, и есть отклик, есть молитвенная помощь. И куда же нам без этого деться? Без ангела-хранителя своего, без святых церкви жить просто невозможно в нашем мире, который все более жестоким и жестким становится. И то, что в апокалипсисе сказано, все то, что казалось фантастикой, чем-то далеким, становится, к сожалению, очень-очень близким и становится реальностью сегодняшнего дня. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что Игорь Белогрудов был сегодня в нашей студии. И до новых встреч в эфире.
Спасибо. Помощи Божией вам по молитвам святого праведного Иоанна Русского. Жнеши тоже.